от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте всем. Здравствуйте, Евгений Янович.
Здравствуйте, Сереж. Здравствуйте, все, кто с нами сегодня в эфире. У нас на этой неделе график жизни такой.
Насыщенный, я бы сказал, да.
Ну, как вам сказать? Все зависит, конечно, от того, что нам мировая политика и внутренние наши новости предоставят, потому что, мало ли, мы-то считаем, что у нас насыщенный график, а Господь Бог иначе на это посмотрит, и у нас будет на этой неделе ровно одно событие. Знаете, какое?
Я думаю, вы говорите о смерти.
Нет, страшный суд.
А, ну да.
Ну, слушайте, я говорю о Господе Боге. Вы полагаете, он лично, ежели он, конечно, существует, будет каждым из нас заниматься? Это в высшей мере интересная точка зрения. Но мне за него как-то было бы даже и обидно. Мы кто такие, в конце концов, в индивидуальном режиме? То есть сами для себя, для наших родственников и друзей, да, но для высшей силы... Вы не поверите, я думаю, он даже и папами римскими не занимается, вот и кем угодно.
Хотя у них же постоянная связь, как говорят.
Не знаю. Это говорят, вообще-то говоря, исключительно из Ватикана насчет постоянной связи. Я еще ни разу не слышал от Господа Бога откуда-нибудь глаз с небес на тему того, что у них там что-то связано. Более того, вы можете перерыть Библию от первой до последней строчки. Вы можете копаться в Евангелиях во всех четырех, сколько хотите. Ну, я бьюсь об заклад на любую сумму. Вы слова такого в Ватикан там не найдете. Разве нет?
Нет, административное там. Устройство там не прописано, да, я
там
согласен.
Там совершенно не прописано ничего. Более того, там ничего не прописано про Папу Римского. Ну, не было во времена Иисуса Христа... Идея о том, что в Риме будет какой-то там епископ, и у него тем более будут какие-то привилегии, и уж тем более будет светская власть у некого епископа. Я думаю, что во времена Христа было, конечно, хорошо известно, что есть такой город Рим, ну, поскольку все-таки столица оккупирующей империи. Но про христианство же никто не знал. Христианство это уже постфактум возникает. А?
Ну, структура какая-то должна была возникнуть, согласитесь, просто в таком бардаке
жить нельзя.
Я не могу
согласиться или не согласиться, я всего лишь скромный говорю, что никто в те времена христианином не был. Это последователи Иисуса создали христианство, сформировали структуру, начали назначать епископов, и вот у вас хоть в Антиохии, хоть в Александрии, хоть в Риме, да, понавозникали разные всякие епископы. А Константинополь, между прочим, это вообще-то получил тоже от Антиохии, он же не из первых епархий. Там какой Константинополь, что это такое был? Это был малепусенький городишко Византий.
Угу.
И все. Ну, Иерусалимский патриархат, да. Это теперь Константинопольский патриарх нам, как бы сказать, повежливее мозги компостирует по поводу того, что на Украине будет отдельная церковь.
Ну, и видите, там все так не так уже просто. Там же сами
какой
украинцы...
Какой патриарх, кажется, такой и Томас.
Угу.
А также и Джеррис. Вспоминая известный мультик про Тома и Джерри, и несколько ядовито слово «Томас» интерпретируя. Потому что, когда Константинопольская патриархия была патриархией, так это было давно, а с 1453 года это уже что-то совсем не то. Я даже более ранние времена и вспоминать-то не буду. А с тех пор, как это маленькое, что называется, в придорожной харчевне у оттаманского султана имевшееся ведомство, ну, как-то было очень странно воспринимать ситуацию с попыткой организации церковного раскола, опираясь на Константинопольский патриархат. В данном случае уже экс-президент Порошенко, человек был какой-то удивительный. Нашел на кого опираться. С тем же успехом, ну, я даже не знаю, на гетмана Мазепу можно было опереться. попытаться опереться на авторитет Данилы Галицкого, известнейшего в свое время полководца, но как-то уже давным-давно почившего в БОЗе, Владимира Мономаха или Ярослава Мудрого. Да вообще-то мало ли кому можно было взывать, хоть к Владимиру Красносолнышко, который, как известно историкам, христианство принимал не раз. Они тогда, тамошние великие вожди, языческие конунги, не один раз принимали христианство. Ну, как есть. Ладно. Мы тут веселимся.
Ну, как сказать, Евгения?
Мы веселимся, веселимся. Да. Сереж, мы сидим в России и вообще-то веселимся. При всем том понимании, что руководство Минэкономразвития отчиталось перед руководством страны и даже ушло живым после этого отчета и, с моей точки зрения, вполне невредимым и цветущим, что вызывает огромную благодарность к терпимости верхнего руководства Российской Федерации, потому что, представляете, у Петра такие отчеты. Ну, в лучшем случае обломал бы Петр Алексеевич батаги, посох свой, сучковатый и дубоватый, а хребтину холопов своих, потому как, а кто они тогда все были? Дикие подьячи. А в худшем на дыбу. Кожу драли бы медленно.
Ну, дыба, наверное, не кожу же драли, да? Дыба — это ломали дыба, руки, выворачивали.
Нет,
на и дыбе, это допросный инструмент
на дыбе,
был.
Смотрите, дыба вообще аппарат нового функциональный. В принципе, на дыбу надо сечь кожу вервиями и кнутовищем из моченой кожи. Можно, конечно, ломать и кости, но, в принципе, ну, это как физкультурные какие-нибудь брусья. Ну, это же не как козел, через который исключительно прыгают. Но на брусьях много разных упражнений можно делать. Вот считайте дыбу исконно русским снарядом для физических упражнений. И если подвесить на дыбу правильно, то затем можно организовывать старинную китайскую народную забаву. Снимание с министра экономических и прочих дел шкурки.
Мечты-мечты.
Начинаете,
да,
с мизинцев ног, заканчиваете при этом макушечкой, скальпом. И судя по вообще за те отчеты, которые даются руководству, и вообще за ту динамику, которая при нашем-то профиците бюджета, при наших-то ресурсах там даются. Так, в общем, там только так и надо. А как еще? Потому что, ну, как-то не вытанцуется у ребят их чунга-чанга. Ну, никак не вытанцуется. Это мы по новостям послушали. У них такое впечатление, что статистику поменяли, ой, подняли еще на 0,5-0,6% процентных пунктов, иногда это так называется. Хотя я всю жизнь знал, что пункт есть сбора металлолома или стеклотарок. Это процентные пункты у них еще и в экономике.
Да.
Подняли у нас рост экономики. Почему? А мы неправильно посчитали.
Ну, бывает, уже все ошибаются.
У меня в 4-м классе учительница говорила, что если ты не так посчитал, но контрольный,
ну, двойка,
то я твою, ну, тройку. Но на четверку, кто тебе виноват, что ты неправильно считал? Считай лучше. Я всегда думал, что у министров это иначе. А оказывается,
нет. Все люди,
Евгений,
все люди.
Да не все, Сереж. Некоторые люди, а некоторые сверхчеловеки. Иначе я, например, не могу объяснить феномен Анатолия Борисовича Чубайса. Он сверхчеловек, он вечен. Вот был Агасфер, а есть Чубайс. Возможно, они не близнецы-братья, но тем не менее он вечен.
Вопрос перерождения одного в другое.
Ну, слушайте, перерождение – это все к Будде. У нас страна православная, буддистов
мало, но есть.
Немного. Есть, но немного. Послушайте, Чубайс утверждал, что он вепс, он никак не калмык.
Вепс?
Да.
А что это такое вепс?
Ну, это когда еврей не хочет признаваться, что он еврей, он называет себя вепсом.
Угу.
букв немножко, потому что его брат, хорошо мне знакомый, почему-то всегда считал, что он еврей. И про это и говорил. А вот на тему вепсов я от него никогда ничего не слышал. Я не возражаю. Геннадий Викторович Хазанов вообще числился при советской власти осетином.
Mm-hmm.
У нас в Российском еврейском конгрессе была масса народу, которая в годы он и, ну, по-разному себя числила, понимая, что...
Мало ли что, да?
Детей-то жалко, да. Родители в этой ситуации как-то так вот, да. Сердюков, безусловно, вечен. Более того, авиационен теперь, после того, как вот министром обороны уже побыл. И я таких людей могу некоторое количество назвать. Так что с экономистами у нас все хорошо, на дыбу им руки не крутят, не волокут. Опять же, скальп с них не снимают, начиная с мизинца в ног. Понимаете, снятие скальпа, начиная с мизинца, согласитесь.
Это ужасная,
изящная
просто...
тема.
Я не могу даже... представить это. Мне так
неприятно. Для этого нужны специальные костяные, да, и деревянные палочки.
Ой, я бы не хотел
как
это знать.
Прямые, так и изогнутые. Для этого набор инструментов вы легко найдете в инструментарии китайской импории.
Да?
Нет, на Алиэкспрессе нет, но
там есть
у китайских историков действительно найдете, оно описано, как это работает. И прямо они там, китайцы, были молодцы, они придумали в поздней античности, раннем средневековье такого, что в страшном сне никто ни в какой инквизиции святейшей и не придумал. Но это мы так веселимся. А вот у нас интересные темы, подобранные Сергеем Андреевичем, согласно его
чутью,
истинно, я бы сказал, мученической работе перед эфиром, которую он каждый день, когда мы в эфире, подбирает пачку, толстую довольно-таки пачку материалов, потом что-нибудь случается, и вместо того, чтобы их описывать, мы начинаем заниматься какими-то другими вещами.
Ну, это так, чтобы быть в теме, я бы сказал.
Да,
значит,
правильно,
что, что есть.
Правильно, правильно, это тренинг. Но перед тем, как этим заниматься, мы займемся с вами кратким описанием предстоящей недели. Вернулись к напечатанным. Итак, сегодняшний день, оба часа, я мучаю слушателей в личном качестве. Не потому, что понедельник день тяжелый, а потому, что эксперт был, но попросил перенести. Была такая тема, перенесли. В следующие дни нас ждут встречи с интереснейшими экспертами. И, наконец, последнее на этой неделе окно, за исключением сегодняшнего. А вернувшийся из командировки Михаил Валентинович Азанов таки занял. И вот сегодня прилетел в ночь. И это означает, что у нас будет еще и интереснейший эфир с ним. Через неделю у нас будет некоторые перемены мест слагаемых. Исходя из того, что у нас праздник всея российского народа, 12 июня. И 12 июня, если я правильно понимаю, у нас выходной. Я не знаю, вы планируете выходить? Я нет.
Ну, выходной так выходной, Евгений.
Ну, выходить так выходить.
Что ж мы будем, да,
но
идти
не сюда.
Против.
И исходя из чего, сейчас гастроном у нас перенесет на понедельник. Ну, потому что договорились так. За что большое спасибо Федерации рестораторов и ательеров. Молодцы ребята. Готовы бросаться на амбразуры и затыкать их своими откормленными и, надо сказать,
приятными,
достаточно холеными грудьми. Поскольку они все мужского пола к нам приходят. Ну, как их иначе назвать? А теперь поехали. Одна из новостей, которая меня лично чрезвычайно заинтересовала, и вот здесь мы сейчас еще и опрос предложим коллегам, это изменение по визовому режиму посещения Соединенных Штатов. Дело в том, что новые правила подачи на визу предполагают, что вы должны, как бы сказать, разуться, раздеться и подать о себе не только все данные, но еще и возможность эти данные собрать. Потому что почему должно работать, в конце концов, Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследования и все эти силовые разведывательные ведомства, которые у американцев есть, собирая информацию? Давайте вы сами на себя ее запишите. Хотите приехать в Америку? К тёще, на учебу, на работу, в Диснейленд, в гости, туристам пошататься по национальным паркам, попляжиться где-нибудь во Флориде. Вот и пишите, какие у вас социальные сети, например. На вопрос о том, а за каким чёртом вам нужны мои социальные сети, а вдруг там чего-нибудь интересное.
Про Америку плохо написано, да.
Да неважно, не, какое-то это самое такое простое. А вдруг там есть что-то интересное? Вдруг там вы указали, например, какую-нибудь фотографию, которая заинтересует Пентагон или ЦРУ в военной форме или где-нибудь. Вдруг там рассказы вашей командировки, чат какого-нибудь общения с друзьями, ну, например, по службе в сирийской войне в тему ВКС. Вы же ценный кадр в этой ситуации для обработки, ценный. А если информации по вам нет, а что ее надо на самом деле откуда-то вынимать? Ага, то-то же. А вдруг там информация о ваших наградах? Ну, например, вас поздравляют с вручением вам той или другой медали, того или другого ордена. То извините, ребят, но я действительно всерьез об этом говорю. После последнего пока что для меня визита в США, где меня долго держали, пока не приехал козлик, который начал задавать идиотские, надо сказать, вопросы на тему того, как Институт Ближнего Востока взаимодействует с руководством страны, при этом притворяясь таможенником, что особенно было смешно, потому что, отродясь, никогда никакой таможенник ничего, кроме того, не ввозите ли вы колбасу, черный хлеб или чего другого запрещенного, например, яблоко на территорию страны, не спрашивал. Он может спросить у вас, ну, если он настоящий таможенник, нет ли у вас там кубинских сигар? Не везете ли вы бриллианты контрабанды? А? Такие совершенно... А вот
таможен... Но у вас этого не спрашивали, наверное?
Спрашивали.
Да, про кубинские сигары контрабанды.
Ну, мало ли, кубинские сигары запрещены к ввозу в Соединенные Штаты. Ну, ладно, я не курю. В тот раз, когда в подарок вез друзьям, как раз не спрашивали, а так бывало. Ха. Более того, в данном случае, когда вам начинают задавать вопросы, выдающиеся, выпадающие за рамки интереса, собственно, таможни, ну, значит, не таможенник это с вами. Но как вы думаете, если вы встречаете на границе в Шереметьево таможенника, который просит вас не чемодан открыть на предмет того, как бы вас долбануть по голове за то, что вы 5 костюмов купили для личного пользования и ввозите, а говорит, а скажите, пожалуйста, мистер Джонсон, вот во время вашей службы во Вьетнаме с года X по год Y в Дьен Бьен Фу чем вы занимались в таком-то и таком-то году? Вы поверите, что это таможенник.
Угу.
Ага, два раза туда и обратно.
Ну и что делать теперь, Евгений Иванович? Не ездить.
Для себя я пока что принял такое решение. На всякий случай. Потому что при нынешних совершенно отмороженных на всю голову отношениях между американским руководством, в первую очередь Конгресса, силовых ведомств, я не говорю сейчас о Трампе, он, может, и неплохо бы к нам относился, но сделать он точно ничего не может. Да. Его там по американским понятиям обложили. Это мы думаем, что раз он американский президент, то он вроде как Путин, только по-американски.
А нет.
А нифига.
Угу.
Там он сделать реально не может ничего. А если что и сделает, так, ну, я боюсь, дорого заплатит за это. И в этом плане качестве собственной карьеры только заплатит, разумеется, не деньгами. В этом плане, ну, просто имейте в виду, запасайтесь терпением, не спорьте на границе ни с кем. Запасайтесь терпением при подаче в американское посольство на визу. Имейте во время интервью ангельскую улыбку на губах, абсолютный пофигизм в душе и понимание того, что да не очень-то и хотелось, потому что, ну, опыт точно подсказывает, чем больше американский чиновник, сидящий там в окошечке с той стороны, неважно, мальчик это или девочка, старушка или ветеран каких-нибудь войн, вот чем больше он понимает, что тебе надо в Америку, тем меньше у тебя шансов в эту Америку попасть. Они отказывали людям в проезде на собственную свадьбу. Я по евреям это знаю. На самом деле люди на свадьбу, все собрано, деньги потрачены, ресторан заказан, родственники съехались на территорию этого конкретного Боро, там, Нью-Йоркского квартала, со всего мира. А фиг тебе. Почему? А у меня есть основания полагать, это гениальная вещь, что ваши цели другие, чем вы заявили. Например, да? Или у меня есть основания полагать, что вы можете остаться на территории Соединенных Штатов. Хрен узнает, что в этой ситуации. У меня как-то так была виза, а жене, например, в 90-е отказали. Причем без объяснения, просто тупо отказали, говорят, привезите вот эту, вот эту, вот эту справку. И поставили штампик отказа. Она не поняла, привезла справки. Ей еще раз поставили штампик отказа. И сказали, вам отказано уже, ну, уже перестали даже просить про справки. И вот тут я действительно озверел, напряг сенатора Д'Амато, с которым были знакомы, куча других сенаторов. То есть весь этот Госдепартамент после тех плюх, которые они получили, стоял на ушах, визу ей поставили с дикими извинениями. Если кто-то еще после этого расскажет что-то про нашу бюрократию и наш блат, ребята, бюрократия везде одна, блат – великая вещь. Ну, это так, к слову. А опрос у нас будет такой.
Так.
На тему американских и неамериканских виз. Есть ли у вас визы 5533 ВЕСТИ? Т1 в США, Т2 в Евросоюз. Ну, это что же виза? Она совершенно отдельная, кто не знает. Т3 в какие-нибудь другие страны. Ну, может, у вас стоит японская виза, да, или какая другая из более редких. Т4. Не стоят и не нуждаюсь. Т1, Т2, Т3, 4. А теперь новости.
От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, вернемся к нашим мутонам.
Угу.
Итак, у нас обсуждаем темы изменения визового режима в Соединенные Штаты, внесения туда данных по социальным сетям. И, кстати, вы знаете, если вы уж собрались ехать в Америку, дурью не майтесь и данные вносите, потому что если вы их там обманули, вас проверили, вы сказали, что у вас нет там аккаунта в социальных сетях, а они есть тоже, то не всё. Проверяется на раз, то вы с волчьим билетом на всю оставшуюся жизнь, и это совершенно бессмысленно. Согласитесь, ну, как есть. А зачем, собственно говоря, тогда вообще туда рваться? То есть, если вы, конечно, очень хотите попасть в стоп-лист и в черном списке оказаться навсегда, то да. Ну, мало ли, какое разрешение вам нужно для этого от жены, от тещи, я уж не знаю, от воспитательницы детсада. Лучше не этого не делать. Напоминаю. Мы ведем опрос на тему того, как у наших слушателей с визами. 5533 ВЕСТИ. Т1. Есть американская виза в паспорте. Не нужна, а вот прям есть. Т2. Евросоюз. Виза есть. Т3. Ну, есть визы других стран, для которых нужна виза. Например, Японии. Т4. Да нет у меня никаких виз. Может, и не нуждаюсь я в них. Т1, Т2, Т3, Т4. Ужасно интересно, как с точки зрения общей раскладки статистической у нас на эту тему. Надо сказать, что безвизовый режим для России держит на 2019 год десятки стран. И это не только Гаити или соседние страны, то, что называется ближнее зарубежье, вроде Грузии или Белоруссии. Отметьте, несмотря на то, что пятидневная война была с Грузией недавно, и Саакашвили там был президентом совсем недавно, и крики на эту тему в международном сообществе велики, есть режим безвизовый. Но они что, идиоты, что ли, от такого количества туристов отказываются, как дает Российская Федерация?
Да? Сотни тысяч.
Не, миллионы. Поездок миллионы. Причем большинство сегодня туристов, въезжающих в Грузию, это из России. И вполне нормально. Бывшая часть Российской империи, бывшая Советская Республика, вполне любимая человечеством и с точки зрения кухни, и с точки зрения сервиса, и много чего такого. Но заметьте, Израиль, входящий в первую десятку мира по экономической динамике, одна из наиболее интересных стран Ближнего Востока. Это тоже страна с безвизовым режимом. И Аргентина с Бразилией страны с безвизовым режимом. И ЮАР, и курортная Ямайка, и масса других островов Карибского бассейна. А кто сказал, что вы испытаете радость жизни, исключительно поехав куда-то в государство западного сообщества? Да нет. Ну, в Южную Корею, конечно, с туристическими целями лететь далеко и вряд ли осмысленно, честно.
Почему, думаете, там неинтересно?
Там не очень интересно, судя по всему, что мне рассказывают. Интересно в Макао, в Гонконге интересно, на Хайнане в Китае интересно, а вот туда виза вам не нужна, кстати говоря, мало ли где интересно. А вот Южной Кореи нет, но режим безвизовый для командировочных очень удобен. В Японию мы сейчас договариваемся. Если договоримся, ну хотя бы для бизнесменов и прочих приравных к ним категорий, так и вполне. А почему нет? Я понимаю, что Бангладеш, ну, страна весьма экзотическая, или Боливия. И с точки зрения туризма, ну, как-то вот. А вот Вьетнам далеко, но хорошо.
Да, я там был, замечательное место.
Вот
прекрасно кормят.
Не, а если бы только прекрасно кормят, это интереснейшая страна. А, кстати, если вам не хочется, повторю еще раз, в бывший социалистический или нынешний социалистический Вьетнам, ну, давайте в Гонконг, который, конечно, Китай, но, тем не менее, особый район Китая. Да, конечно, Джибути – страна экзотическая, но, простите, Доминиканская республика – самый что ни на есть морской курорт. И так далее, и так далее, и так далее. Да и в Индонезию, хоть во все эти немыслимые заповедники или замечательные островные курорты, вон на тот же Бали, да тоже виза на 30 дней у вас не нужна. И очень много стран, в которых виза оформляется на границе. Ну, просто на границе, туристически, каких угодно. Поэтому тут большие списки. Удивительным образом, в монархии залива значительную часть, Кувейт, Эмираты, Султанат Оман, либо виза на границе, либо вообще без виз. А надо сказать, Султанат Оман – это, ну, одна из самых интересных стран, которые я знаю в арабском мире. Да и таких стран полно. Строго говоря, ну, обидно ли, что вот западное сообщество держит для нас визы? Нет, не обидно. Это их проблемы, в конце концов. Я понимаю, конечно, что, наверное, для этого есть какой-то опцион специальный. Я его особо не вижу, но тем не менее. Вы когда идете за визой в Соединенные Штаты, повторю еще раз, не расстраивайтесь. Вы ее не получили? Ну, не получили. Спорить бесполезно, ругаться бесполезно. совершенно бесполезно. А пытаться логику понять, да тоже бесполезно. Ну, absolutely, как говорят в таких случаях англичане. Совершенно бесполезно. Вы ничего не сделаете. Вы никогда не поймете, почему это так. Причем я пытался понять логику американских отказов в визах. Я это понять не смог. Наверное, темы у меня не хватает. Ну, тупой, попросту говоря. Потому что здесь нет логики. Они часто говорят, ну вот у нас на самом деле, да вы что, да у нас никаких ужесточений. А ты спрашиваешь, да через одного отказывают. Никаких ужесточений? Ребят, ну давайте, расскажите нам сказку еще про зубную фею и Санта-Клауса, и как они поженились. Вам будет интересно. А иногда на вас действительно может посмотреть мутным глазом какой-нибудь несчастный, загруженный работой клерк по ту сторону барьерчика и проявить к вам социальную ненависть. Я это видел, особенно в 90-е. Пришла, понимаешь, за визой зимой в норковой шубе.
Так не надо ходить в норковой шубе.
А холодно. А у нас народ носит шубы, когда холодно. У нас такая странная страна, что шубы не мажут зеленой краской. А если кто-нибудь помажет спину шубы на тему сбережения животных краской, то его собственную шкурку пустят на шубу. И у нас поэтому глупостями такими не занимаются. Вы заметили, у нас, например, вот есть же социальные протесты, да? В Ебурге, например, народ ходил забор валить. Но вот в Париже вы это увидите на каждом шагу. Социальный протест вышел, поджег машину. Неважно, чья она, пошел, поджег. Пусть страховые платят. Вы себе такое у нас можете представить? Я нет. Да его просто ногами затопчут. Пенсионеры клюшками забьют. Вот за машину? Да вы что, ребята, это в голову никому не приходит, да? А какой-нибудь шпане, в основном из арабо-африканских пригородов в Париже, на раз. А что такого? Это его форма социального протеста.
Ну, просто никто им не может объяснить, что это неправильно. Объяснить через одно место, мне кажется, надо.
Понимаете, Сережа, вот вы сейчас уточнили очень интересную вещь. Объяснить и тут же объяснили, как. И, нет, вам могут говорить, лекции читать, что это неправильно. Вас соберут, и, например, в принудительном порядке вам будут читать лекцию. А вот вы, например, за изнасилование вам назначат курс чтения лекций принудительных о правильном обращении с женщинами. Не хотите? Вот такая мера. Где-нибудь в ФРГ.
Ну, это эффективно? А? Это эффективно, как вам кажется?
Обалденно. Это прямо эффективней вообще не придумаешь. Но с точки зрения гуманистической европейской цивилизации, а как же? Он же не знал, приехавший из своего Сомали-Судана-Афганистана-Пакистана и дальше везде, что когда ты видишь девушку в мини-юбке на улице, где-нибудь в Норвегии, Швеции, Англии, Германии, то она не потому в мини-юбке, что она непотребна женщина, которая сама напрашивается, провоцирует и даже ей обязательно ее насиловать. Он не знал. Ему это надо объяснить. Он же бедолага. Раньше во Франции объяснения такого рода давались просто.
На гильотине?
На каторге. С ядром на ноге. Знаете, подволакивающая походка Жана Вальжана, помните?
Да, да.
В «Отверженных» у Гюго, когда тебе передвигаешься в цепях, и на ноге у тебя ядро, чтобы далеко не убегал. Ну, так. А, лекции на арабском. Нет, лекции не на арабском. Лекции на языке той или другой страны. Вопрос задали из Московской области. Ну, вы что, смеетесь? Кто ж там будет на арабском-то читать? Да-да. А если человек не хочет понимать, то ему будут читать громче. в своей стране такое не прокатывает. Там, конечно, не ходят в мини-юбках, но если ты пытаешься приставать к девушкам, то вполне возможно раздраженные братья или односельчане, или, не дай бог, папа с дедушкой придут и забьют тебя камнями, отсекут голову, руки и репродуктивный аппарат почти наверняка. Очень не хочется его лишаться, исходя из чего ты понимаешь, что если, конечно, это твой метод общения, то как взял ты, например, со своей бандой чужую деревню, мужчин пострелял или перерезал, а женщины и дети, извините, это не для ушей нашего радиослушателя, чего ты будешь с ними делать. Ну, или они тебя. Такая жизнь первобытная.
Дикая довольно, да.
Первобытно-феодальная, ну, называйте это как хотите. Причем без особых каких-то возражений на эту тему, а в некоторых странах, может, это вообще там живет мясо. Ну, поймал, съел. Есть такие места в Амазонии, в Африке есть такие места. Не ходите, дети, в Африку гулять. И вот ты попал... А у тебя есть уже мобильный телефон, и уже можно добраться на грузовике через Сахару на побережье, а оттуда на катерке до Испании, Италии или еще чего другого, или через Турцию в Грецию. Ты туда все попал, а мозги-то у тебя повернуты вот так, как они повернуты, по-твоему, по первобытно-средневековому в лучшем случае. И ты ведешься так. Что в этой ситуации делали? Ну, что в этой ситуации делали в городе-герое Москва времен моей юности, когда чего-нибудь было не то? Например, приезжает человек, что называется, с диких мест. Сейчас это называется с гор. Видят, как девушки ходят. А девушки, естественно, в городской цивилизации европейского типа ведут себя и одеваются иначе, чем в патриархальной цивилизации восточного типа, которой, кстати говоря, относится значительное количество регионов нашей страны. Это та же Чечня. В сегодняшней Чечне убийство чести есть вещь достаточно привычная. К сожалению, это тоже факт. Это известно. И это никто сегодня не возражает, объясняют, как и почему. Но не говорят, что нет, у нас этого нет. Есть, ребята, особенно с учетом того, что понабрались у арабов и у прочих разных ребят много чего. Патриархальнее и патриархальнее становится жизнь в российских провинциях, и это далеко не касается только Северного Кавказа. Но если человек приехал так себя вести в столицу, то он рискует тут же получить в торец. Мгновенно. Кем бы он ни был. И кем бы он сам себя не считал, и кем бы его не считали окружающие. А если тут есть какое-нибудь землячество, которое будет его всячески защищать, то в торец может получить и оно. Ну, по-разному же бывает. Но я был много раз свидетелем того, как это бывает. Если ты живешь в Риме, веди себя как римлянин. Как есть. А не хочешь, ну не обижайся. Я знаю, чего бывает с еврейскими ортодоксами, которые глухими какими-нибудь, вот совсем мрачными, которые пытаются в самолетах той же компании «Элиаль», совершенно не обязательно каких-то других компаний, при перелете, например, из Соединенных Штатов, завешивать телевизор. Вот ему, бедолаге, запрещено
телевизор дома. Ну, у себя перед лицом или тот, который общий?
Любой.
А, все телевизоры.
Мечутся, как оглашенные по салону. Обычно их менее ортодоксальные коллеги ставят на место. А попросту говоря, или выкидывают из самолета и иди пешком, что называется. Или скручивают, аккуратно сажают и говорят, за глаза закрой и не выкаблучивайся. Мало ли чего нельзя ортодоксу. Ему нельзя, например, рядом с чужой женщиной сидеть. А ему билет так расписали. Ну и кто виноват?
Ну, это можно учитывать, наверное, как-то так рассаживать.
А если это нельзя учитывать? Если у вас полная посадка, если в конце концов, кто знает, кто этот человек такой? У него что, написано, он по интернету зарегистрировался на рейс, кто знает? Ну? Ну, написано какой-нибудь Менахем бен Эфраим. Кто знает, это веселый кибусник, который будет девушку вином угощать, или, может, он и веселый, но как-то незаметно, супер-ультра-ортодокс, который будет шарахаться от нее и немедленно требовать, чтобы она пересела куда-нибудь на другой конец салона. Вы откуда знаете? Вы сидите там и выписываете ему посадочное место. И спасибо, если вы вообще не электронная система росписи. Ну, почему вы должны это знать? А вы, например, веселая толстая негритянка, 120-паундовая там, или 240, точнее, паундовая, или какая-то, ну, 120 килограмм там с лишним, или какой-нибудь пуэрториканец, который понятия не имеет, что такое бывает, а потом, если бы даже он и имел, а как он это проверит? Бывают такие случаи. Обычно бывают жуткие скандалы на эту тему уже в аэропорту, внутри борта, в самолете. Опять же, а телевизор, а ему нельзя смотреть. Ладно, ему можно смотреть, но по телевизору выступает какой-нибудь, я не знаю, женский хор или балет показывает. А ему тоже нельзя смотреть, как женщина выступает. Мало кто это представляет, но всех вещей, которые нельзя, в еврейской ортодоксии столько, что их гораздо больше, чем те, которые можно. Ну?
А что же делать, Евгений? Этим вопросом мы все сейчас задаемся.
Пешком пусть идут. Да. Говорю я, в таком случае очень редко приходится ругаться, да и давно из Америки не летел, но иногда приходится. Ну, как-то удается человеку объяснить. Когда человеку объяснишь, как помните про Остапа Бендера? Есть такая фраза. Угу. Он понял, голубой воришка Альхин, что его будут бить, и, возможно, ногами.
Да, да, это моя настольная
книга. Удивительно помогает объясниться с правилами поведения в цивилизованном обществе. Тут нам пишут, что выкинуть из самолета, вот восхитила фраза, не во время полета, перед полетом. Если человек ведет себя неадекватно, его лишают права посадки. Да? Да. Он высаживается из самолета. И дальше он может идти куда угодно. И все. Да, есть такая песня. Чего вы? Право. Так вот, мы продолжаем опрос на тему того, и будем продолжать, я надеюсь, в следующий час. Как у вас там с визами? Это безумно интересно. Учитывая изменение визовых правил на въезде в Соединенные Штаты Америки. Ты один. Ну, 5533 вести, знам дело. Ты один, у вас есть американская виза. Т2 у вас есть европейская виза, Т3 у вас есть виза какого-нибудь другого государства, которому требуется виза, ну, той же Японии пока, Т4, да нету у меня визы, а возможно, что и не нужна. Ну, а сейчас первый час на удивление прошел, вернемся после перерыва.